Слушай, расскажи нам, чем же мы будем сегодня заниматься?
Да, итак, коллеги, еще раз всем доброго утра. Также от себя лично и от лица Департамента стратегических технологий Microsoft хочу поблагодарить всех, кто пришел, подключился, скажем так, на наш сегодняшний вебинар. Сегодня у нас речь пойдет о построении частного облака на платформе Microsoft, и мы действительно с Ильей очень надеемся раскрыть все тонкости и нюансы этого процесса за полтора часа, может быть, чуть больше, я не знаю, мы постараемся. Конечно же, фокусный продукт, с которым мы сегодня работаем, это Virtual Machine Manager, это App-контроллер, как, скажем так, веб-интерфейс один из для работы с Virtual Machine Manager. И в зависимости от времени мы можем рассмотреть дополнительные сценарии для расширенных возможностей работы с VMM. Также хочу отметить, добавить, коллеги, что у нас есть такой замечательный ресурс, как MVA, Microsoft Virtual Academy, microsoftvirtualacademy.com. Его адрес – это бесплатная академия, где вы можете найти курсы на различные темы по нашим последним продуктам, по Windows серверу, по Windows клиенту, по System центру. И для программистов также будет интересно. У нас есть очень много различных интересных курсов для разработки. Портал свободный, достаточно только зарегистрироваться с вашим Life ID, и вы можете начать накапливать знания, восполнять какие-то пробелы, которые вы пропустили, это абсолютно бесплатно. Ну, больше скажу, что там даже конкурсы у нас какие-то регулярно проводятся. Вот, поэтому, кто активно хорошо учится, получает различные подарки, призы, ваучеры, сувениры, ноутбуки, телефоны даже бывает. Вот, так что не упустите момент. Ну, а теперь я предлагаю уже перейти непосредственно с нашего вступления к самой теме развертывания частного облака и предлагаю, собственно, для этого начать. Прежде чем мы с вами перейдем к каким-то демонстрациям, как это работает, соответственно, нужно в первую очередь ответить на вопрос, зачем же нужно облако, и этот вопрос подразумевает, наверное, что такое облако. Я не сомневаюсь, что все специалисты, которые собрались, достаточно опытные и следят за последними трендами, но все-таки давайте освежим в памяти эти вопросы. Облако, когда мы говорим про него, мы подразумеваем с вами модель взаимодействия с одной стороны IT-департамента с бизнесом, да, как создаются услуги, с другой стороны, как они потребляются конечными пользователями. И облако немысленно без технологий под названием виртуализация. Виртуализация как технология является сердцем самого облака, поскольку позволяет нам абстрагироваться с физического уровня, с уровня каких-то железок, да, серверов, там, контроллеров материнских плат, которые бывают специфичные, и воспринимать любой сервер как набор ресурсов. Ну, набор у нас ресурсов стандартный, это ресурсы процессора, это ресурсы оперативной памяти, это дисковые ресурсы, и это коммуникационные ресурсы или сети передачи данных. И облако позволяет нам именно взять все эти ресурсы физически из хостов и централизировать их в одном месте с точки зрения управления и распределения для дальнейшего потребления либо бизнесом, либо внешними пользователями, в зависимости от сценария. С другой стороны, виртуализация как технология, она позволяет сэкономить на оборудовании. А с другой стороны, когда мы говорим с вами про облако, и опять-таки вспоминаем то, что у нас с вами происходит, абстракция, мы работаем не с физическими ресурсами, а с виртуальными, с файлами, потому что виртуальная машина – это набор файлов. Тем самым мы подразумеваем, что и раз это файл, с ним что-то можно делать. Если с файлом что-то можно делать, значит, можно автоматизировать некоторые процессы, связанные с этим файлом. Вот, Илюк, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, какие вот процессы можно автоматизировать, если мы говорим про виртуальные машины в облаке и в сравнении с обычным вот деплойментом?
Ну, на самом деле, для меня облако, ну, я всегда объяснял облако гораздо проще. Есть много-много ресурсов, нужно просто между всеми попилить. Ресурсов, как правило, на всех не хватает, создаешь облака и пилишь, в общем-то, каждому по кусочку, и народ счастлив. Сценарии автоматизации, в общем-то, хорошо работают в компаниях, которые занимаются разработкой. Скажем, для тестирования каких-то либо приложений. Скажем, здесь, причем можно несколькими способами делать, можно делать как шаблонами и сервисами с помощью нашего любимого VMM, то, что ты будешь сегодня показывать чуть позже, да, и, соответственно, так и просто для поддержания нескольких сред там, с различными операционками для тестирования одного и того же, скажем, веб-приложения под различные браузеры, как они будут отображать там, ту или иную систему, которую вы разрабатываете. Ну и, конечно же, сценарий VDI.
Да, VDI. Ну, от себя добавлю, что сценарий на самом деле может быть очень много, поскольку облако не подразумевает, скажем так, по крайней мере, в понимании Microsoft, зацикливание на исключительно самих продуктов Microsoft. Но облако, ну, поскольку я человек, который привык больше всего работать с Microsoft, для меня это норма вещей является. Облако подразумевает под собой возможность расширяемости сторонними компонентами. Не обязательно Microsoft, да, поскольку облако, оно работает на какой-то инфраструктуре. В реальном мире, ну, вряд ли случится такая ситуация, что у нас будет чисто одно железо, чисто от одного производителя, и, скорее всего, у нас будет гетерогенная среда. Она встретится, да, и этой всей средой тоже нужно управлять, поскольку, как мы уже выяснили, это все является ресурсом для нашего облака, и допустим, какой-нибудь балансировщик нагрузки, он тоже может очень хорошо работать в нашем облаке, да, чтобы сервисы, которые разворачиваются, не падали, но он может быть железным и совершенно от стороннего производителя.
Но он также может быть и виртуальным, и тоже от стороннего производителя.
Да, но нам никак не мешает. В рамках нашего любимого VMM, он-то у нас расширяемый товарищ, да? То есть на любые новые вызовы, преграды, которые не возникают, он говорит, да не вопрос, ребят, можно в меня вставить пару палок, в смысле расширений, и он начнет еще лучше и качественно, ну не то, что лучше, обрастет новыми функциями.
То есть, ну, в общем-то, как и все продукты нашего любимого систем-центра,
менеджмент-паки. Да, менеджмент-паки для operations-менеджеров, да, чтобы можно было мониторить что угодно. Integration-паки для оркестратора, чтобы можно было как раз-таки автоматизировать процессы, связанные не только с файлами, серверами, может быть, с какими-то сторонними вещами.
Остался только либо написать, либо выбросить
производителя. И у сервис-менеджера, который, кстати, реализует процессный подход и может использовать методологии ITIL, MOF или ITSM, для построения облака также расширяется за счет менеджмент-паков. Ну, сервис-менеджер вообще, по сути, в свое время вырос из operations-менеджера, скажем так.
Давай дальше, а то мы тут увлеклись.
Да. Ну что ж, и поэтому... Когда мы с вами поняли, для чего нужно облако, мы с вами перейдем к последовательности определенной, которая это требует. Да? В первую очередь, прежде чем построить облако, нам нужно развернуть физические ресурсы, а именно сервера, хранилища и сети, как с ними работать. И давайте посмотрим.
Вообще, из чего состоит облако?
Да. А сердцем облака, как мы уже с вами выяснили, является виртуализация. Только не какая-нибудь там смешная гостевая виртуализация с помощью там, сами знаете, кого Workstation, всяких там VirtualBox и так далее.
Да. Мы любим всех.
Мы всех любим, но когда мы говорим про облако, мы говорим про серьезную виртуализацию на базе гипервизоров все-таки. Первого типа, когда у нас есть исполняемый код, и поверх него работает уже виртуальная машина. И в этом случае, действительно, как мы уже отметили, в реальности бывает так, что у нас различные среды встречаются, и всеми ими и нужно управлять, и было бы очень странно не использовать их ресурсы. Поэтому с точки зрения управления гипервизорами, Virtual Machine Manager является уникальным продуктом на рынке, и он позволяет управлять не только собственным Microsoft-ским гипервизором, а также бесплатным Hyper-V сервером, либо встроенным Windows Server 2012, 12R2, 2008, 2008R2, но и vSphere. Если мы говорим про VMware vSphere, есть небольшое уточнение, поскольку API его являются закрытыми, то мы управляем через vCenter, обращаемся к vCenter, регистрируем его в VMM, а vCenter уже в свою очередь осуществляет управление хостами ESXi. Ну и у нас есть поддержка C3 Zen сервера, и с выходом System Center 2012R2 У нас поддерживается не только прямое управление Zen-сервер без Zen-центра, но и теперь у нас есть возможность разворачивать шаблоны сервиса поверх Zen-сервера, что тоже очень-очень интересно, если вообще для VMware мы так научились. Я думаю, что это вопрос времени дела. Было бы все очень замечательно. И с другой стороны, когда мы с вами говорим про добавление физических ресурсов, и нам нужно очень помните одну важную вещь, то что облако это эластичность, то есть добавление ресурсов, а фактически хосты с установленными гипервизорами, это ресурсы, должно происходить динамически, без остановки текущих сервисов, и тем самым обеспечивать эластичность облака. Потому что когда мы говорим то, что мы можем на ходу добавить новый сервер без остановки работы, без вовлечения сторонних специалистов с помощью bare metal deployment, допустим, да, мы говорим про то, что мы расширяем тем самым периметр облака, динамически добавляем ресурсы. Это на самом низком уровне, на уровне инфраструктуры, на уровне фабрики. Причем, если уж мы заговорим с вами про эластичность облака, то у нас здесь с вами возникают различные возможности, поскольку Hyper-V как роль на сервер, как хост, это память и это оперативка, простите, и ресурс центрального процессора, как добавление ресурсов. Также мы можем добавлять без остановки ресурсы с точки зрения размещения виртуальных машин, с точки зрения хранилища.
А ты нам это покажешь, Гоша?
Конечно, конечно. Мы буквально после того, как посмотрим, как реализована эластичность, посмотрим, как это происходит все из самого VMM. Поэтому мы можем добавлять scale-out файл сервера, то есть размещать виртуальную машину поверх файла VSHAR, можем по протоколам типа SMS или SMP подключаться к хранилищам, добавлять их без привлечения администратора.
А вот классические, скажем, по Fiber Channel хранилища?
System Center 1012R2 умеет также по SMS добавлять хранилище, которое работает по Fiber Channel. Fiber Channel у нас вообще поддерживается с точки зрения платформы виртуализации еще с 2012-го Windows сервера, позволяет виртуализовывать до 4 виртуальных Fiber Channel адаптеров на одну виртуальную машину, и при этом Fiber Channel подразумевает возможность использования резервных адресов, резервный набор адресов на случай фейловера, если машина уезжает на стороннюю площадку. То есть Fiber Channel не является той точкой, которая нас как-то ограничивают в мобильности виртуальной машины. Главное, чтобы везде были worldwide name и зоны прописаны. Тем более, что VMM 12R2 уже даже эти вопросы решает самостоятельно, что очень интересно.
Замечательно.
Ну и на уровне платформы у нас есть ресурсы, такие как динамическая память, позволяет как-то более динамически к ресурсам относиться. Мы можем теперь на лету менять размеры жесткого диска нашего виртуального, причем как системного, так и не системного, как для Windows, так и для Linux виртуальных машин. Ну и когда мы говорим про самый высокий уровень, да?
Гош, я хотел так, добавить, кстати, что мы не просто можем менять размер диска, мы еще можем его уменьшать.
Ну да,
я
подменять имею в виду, что это полноценная измена, скажем так. То есть увеличить и наоборот обрезать, не поймите меня неправильно, размер диска мы можем в обе стороны. Ну и заканчивая разговор про эластичность, самый высокий уровень это сервисы. Что такое, мы посмотрим немного попозже, более детально, что такое сервисы. Но опять-таки мы сервис имеет размер, мы можем его либо увеличивать, либо сжимать, в зависимости от той нагрузки, которая у нас с вами возникает. Ну, на самом деле, я предлагаю ненадолго пока что переключиться на RDP. Да. Так, мы вроде переключились, все у нас с вами хорошо. Ну что ж, коллеги, давайте с вами разберем самый простой вопрос, который мы пока что осветили, да, это добавление ресурса. Как вы видите, вот у нас с вами есть открытая консоль Virtual Machine Manager, и мы сейчас находимся в разделе «Фабрик», да, то есть «Фабрика», там, где мы непосредственно добавляем физические ресурсы, которые потом будут использоваться для построения уже виртуальных структур облачных моделей. Как вы видите, у меня есть сервера, и здесь есть некоторые хосты. Пока что у меня есть один хост IT2B HV2R2. И давайте попробуем с вами сделать другую такую простую операцию. Добавим хост. Здесь мы сразу видим достаточно интересный набор возможностей, которые предлагает мастер. Во-первых, можем добавить хосты, которые у нас в пределах домена находятся, которые находятся в недоверенном домене и которые являются, скажем так, хостами в зоне периметра, в зоне DMZ, то есть могут быть не включены в домен. Также есть очень у нас интересная возможность добавлять физические сервера из ничего, ну, из голого железа, из bare metal. А как происходит этот процесс, мы посмотрим немножко позже, а сейчас я предлагаю посмотреть, как добавляется хост в пределах домен. Что очень удобно в VMware, когда мы добавляем с вами ресурс или группу ресурсов, мы это на самом деле как системный администратор будем делать достаточно часто. Это не какое-то одноразовое занятие, если учесть, что инфраструктура будет развиваться. Поэтому каждый раз помнить кучу различных паролей это достаточно тяжело. В VMware есть возможность создания шаблонов учетных записей, где мы можем сказать, что это будет некоторый шаблон. Назовем его там админ. Описать его каким-то образом. Допустим, main аккаунт, чтобы было пояснее. Задать имя пользователя. И пароль. И в дальнейшем мы будем уже использовать просто вот этот шаблон для добавления ресурсов, а не вводить данные руками. Так, как обычно, пароли у меня не совпадают. Руки трясутся. Да, как видите, у нас добавилось учетная запись, мы можем ее с вами использовать в дальнейшем. Нажимаем ОК. Могли бы руками вести, если хотели бы, как вы видите. Но это неудобно. И дальше нам нужно указать имена хостов, либо IP-адреса, для того, чтобы добавить хосты. Ну, сейчас будет проходить процесс обнаружения, как вы понимаете. Давайте подключимся.
Вы тут еще заметите, что да, можно еще там добавить запрос в Active Directory, чтобы он сразу выдал список.
Да, можно сделать query в Active Directory, все верно, чтобы по определенным параметрам отобрать хосты. Но в данном случае мы показываем простейшую модель, поэтому, собственно, прошу прощения, тупо и глупо добавляем по IP-адресу. Как видите, хост обнаружился, все хорошо. Здесь стоит отметить следующий момент, что при добавлении хоста, как хоста виртуализации в пул ресурсов PMM, если у вас не установлена уже роль Hyper-V, то она будет автоматически установлена в процессе добавления сервера. Сервер будет перезагружен, потому что активация Hyper-V требует перезагрузки. Не забудьте проверить, чтобы в BIOS у вас все было настроено правильно. Был VTD включен, VT включен, поддержка виртуализации и SLAT, может быть, на последних моделях процессоров. Ну и после перезагрузки на машину будет установлен агент VMM, который фактически будет отвечать за коммуникацию. Далее мы выбираем место размещения моего сервера. Я его включаю в хост-группу Tokyo, которая является подгруппой по отношению к группе All-Hosts. Я ставлю галочку о том, что данный хост должен быть ассоциирован со средой VMM.
Обязательно вообще эту галочку ставить?
Тут смысл в том, что это рассчитано по умолчанию, если есть всего один сервер VMM, то ее не обязательно ставить. Это больше нужно тот случай, если у вас достаточно большая инфраструктура, ну, достаточно большая, это как, один VMM покрывает порядка 150 хостов по ресурсам. Поэтому, если у вас гораздо больше, вам нужно несколько VMM. Действительно, бывает ситуация, что нужно перенести часть управления с одного VMM сервера на другой. В этом случае правильно ставить эту галочку и тем самым говорить действительно хозяин над этим хостом, чтобы была ситуация. Да. Как вы видите, у нас процесс идет достаточно шустро. И все, да, он сказал, что нет мультипасса. Ну, понятно, это демо-среда. Мультипас, конечно же, у нас должен быть. И как вы видите, у нас хост с вами добавился. Вот он у нас присутствует. Мы видим его ресурсы, у нас есть там почти 16 гигабайт оперативной памяти. И все у нас с вами в этом плане хорошо. Что интересного еще стоит отметить про хост? Ну, как вы видите, можно в статус посмотреть, что с ним происходит, посмотреть оборудование. И с точки зрения оборудования, что достаточно интересно, если у вас промышленный сервер, который обладает внешней консолью для управления, так называемой BMC-консолью, Baseboard Management Controller'ом, их на самом деле в природе большое множество, у разных производителей они по-разному называются, там у HP это ILO.
У Dell это DRAC.
Да, iDRAC, у IBM это...
Integrated Management Module.
Да, EMM, но каждый называет это на самом деле как хочет, но есть на самом деле несколько стандартов, которые вот на самом деле тот же iDRAC работает на самом деле по IPMI, хоть и называется iDRAC. SMESH тоже есть такой протокол, который используется для управления. Такой тип управления вообще называется out of band, да, то есть вне общего потока, когда мы с вами используем отдельную сеть, либо физическую, либо виртуальную, чисто для менеджмента именно физически самими хостами, то есть удаленно включить, выключить, перезагрузить сервер, скажем так, физически, да, не через команды операционной системы. Это как раз функция берет на себя BMC-консоль. И здесь, что очень важно, VMM может работать также с этими протоколами. Для чего это нужно? С одной стороны, если у вас система поддерживает, имеет такую консоль, вы можете подключить ее к VMM, и тем самым, когда вы будете работать с сервером, у вас вот эти кнопочки, которые сейчас у меня Power Off и Power On неактивны, они у вас станут активными, вы сможете этими командами физически гасить и выключать сервера. Также это механизм, который используется при bare metal развертывании, да, когда мы будем на голое железо разворачивать сервер. Поэтому такая интересная функция, которая не будет лишней.
Ну, тут я бы еще добавил, что это то же самое используется при экономии ресурсов электропитания.
Да, то есть мы же можем, когда делаем Dynamic Power Management,
да. Мы отмечаем, сколько ресурсов нам нужно оставлять живыми, окно рабочие, и он вне рамок этого окна отрубает ненужные серверы, перемещается в виртуалки и так далее.
Абсолютно верно, Илья меня дополнил. Я, честно говоря, даже забыл. Ну, тут, на самом деле, как можно такое забыть-то? Это же просто логично вытекает, то, что вот можно еще и для этого. При том, что теперь VMM с точки зрения возможности перемещения нагрузок и управления ими и серверами физически уже не так зависимо от operations manager, ему уже фактически консоль-то так сильно и не нужна для реализации механизма PRO. Вот балансировку и выключение ему уже умеет делать сам, что тоже очень меня радует, то что нужно разворачивать меньше компонентов. Может быть, конечно, правильнее развернуть PRO со SCOM, но если в стейджинге вы тестируете, тоже очень удобно. Окей, мы с вами добавили сервера, теперь давайте посмотрим, поскольку мы с вами говорили про систему хранения данных, как можно добавить дисковые ресурсы. В данном случае мы выбираем Add Storage Devices. Здесь у нас есть реально очень большой набор возможностей того, что мы можем с вами сделать. Во-первых, как я уже отмечал, мы можем теперь разворачивать виртуальные машины, ну, с 12-го сервера, поверх файлов SHA, поверх SMB, то есть нам не требуется исключительно блочный доступ, и это бывает достаточно удобно. С другой стороны, как я уже отметил, у нас есть возможность подключиться к промышленным хранилищам, которые являются либо SAN, да, либо непромышленным хранилищем, которые являются NAS, и которые поддерживают SMS. Вообще NAS, которые поддерживают SMS, я не видел в природе. Поэтому в моем понимании это, скажем так, исключительно промышленный SHD. И SMS — это вендор-нейтральный протокол, учрежденная организация СНИ, который позволяет независимо от производителя, главное, чтобы версия протокола минимально поддерживаема, совпадала, управлять хранилищем. Под управлением подразумевается создание лунов, выделение лунов серверам для того, чтобы они потом размещали виртуальные машины, ассоциации, изменение размеров лунов, уничтожение лунов, все эти действия. И нам, как я еще раз отмечу, не важно, что это система хранения данных. Также помимо SMS некоторые производители систем хранения данных поддерживают провайдеры на уровне нативного SMP, Storage Management протокол. На самом деле я не могу сказать, что я, конечно, каждый день железо различное и суперновое ковыряю, но я видел очень мало производителей, которые уже поддерживают SMP. В основном все работает по CMS. Ну и как мы с Ильей уже немножко чуть раньше выяснили, да, мы можем также и хранилище Fiber Channel, не обязательно по iSCSI, которые работают либо с локальными полками, но и по Fiber Channel мы можем также их использовать для работы. Ну и, в принципе, конечно, у нас есть поддержка с помощью Data Center Bridging и CNA-адаптеров, если у вас такие имеются. Собственно, ну, CNA-адаптеры – это конвергентные адаптеры, как правило, 10 гигабит быстрее, которые одновременно могут выполнять функцию и аппаратного iSCSI, либо Fiber Channel of Ethernet и LAN. То есть мы можем работать с одним устройством как SAN, так и LAN, и динамически между этими режимами совмещать их, либо перемещаться. Этот функционал встроен в Windows Server 2012-2012R2 и позволяет тем самым более унифицированные среды строить. Потому что сильные адаптеры, они, конечно, как правило, более дорогие, но действительно позволяют сразу решить все вопросы трафика, поскольку 10 гигабит – это, как правило, достаточно широкий канал, но и, как правило, однопортовым он не бывает. То есть здесь либо агрегат, который Windows Server до 4 адаптеров поддерживает до 40 гигабит, либо failover, то есть тоже у нас, ну, встроенный, поэтому у нас проблем нет. Ну что ж, от лирики к действиям переключимся на добавление и давайте посмотрим. Я опять добавлю по IP-адресу, старая дурная привычка. Можно, конечно, по имени, но... Как вы видите, провайдер увидел мой сервер, это файл сервера обычный. И он увидел шару, которая уже создана на виртуальной машине. И на самом деле я также могу еще сделать присвоить классификацию. Шара у меня уже какая-то есть, а также создать свои собственные классификации. Для чего нужна в данном случае классификация? Классификация позволяет вам логически идентифицировать и связать независимости от сервера и способа подключения к нему хранилища дискового с производительностью своего назначения. Допустим, у меня есть какие-то, допустим, очень некритичные нагрузки, может быть, там бэкопирование, да, не продакшеновое, а стейджинговое, которое я там могу обозвать там действительно там какой-нибудь стейджинг бэкап. Я буду понимать, что это, в принципе, такая для меня нагрузка никакая не серьезная, можно какие-то, скажем так, видите, фиговые, не очень хорошие ресурсы под это дело выделить. И каждый раз, когда я буду добавлять хранилище, могу сразу проассоциировать, тем самым не задумываться в дальнейшем размещать и автоматически отфильтровывать ненужные мне объекты, которые будут мне не соответствовать, в зависимости от типа нагрузки. То есть это можно не заполнять, но на самом деле, если правильно понять, зачем это делать, это позволяет воспринять VMM и использовать на всю мощь. Это действительно очень удобный инструмент. Добавляем с вами файловый сервер. Он у нас с вами добавлен. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. И действительно, да, мы с вами видим то, что у нас появился новый файловый сервер. И, в принципе, мы можем его использовать. По-хорошему, что здесь можно еще сделать? Можно отсюда создавать файловые шары. Давайте назовем его VM2. Классификацию оставим тот же Staging Backup. Прошу прощения за бэкап. Так, и назовем папочку VM2. Так, какое-то время сейчас уйдет на создание шара. Так, ну шар, скорее всего, уже создавалась, просто она еще не отобразилась. Нам нужно подождать, пока рефреш пройдет. Но я думаю, что мы можем сильно не отвлекаться на это дело, и потом просто вернуться, увидеть, что оно добавилось. Поскольку Джобса говорят о том, что
Да, у нас происходит обновление библиотеки. Последнее событие, Creating File Share, завершилось успешно. Поэтому ошибок у нас с вами быть не может в данном случае. Ну и последнее, что стоит сделать после добавления физического ресурса Storage, на самом деле презентовать его хосту. Для этого можем выбрать наш хост, нажать на правую кнопку клавиши, мыши Properties, в Storage зайти. И здесь мы можем найти все диски в хранилище, которые у нас есть на хосте. Как видите, есть локальные диски. Можем также присвоить им классификацию. Можем подключить iSCSI массивы, можем подключить Fiber Channel, если они у нас есть, да, вот через команду это. И в данном случае мы добавим файловую шару. Как видите, список файловых шар у меня уже с вами присутствует. И посмотрим, добавилось ли у меня. Да, все у нас с вами отлично стало в данном случае. Вроде бы все подцепилось. Давайте уточним, что все действительно хорошо и замечательно. Да, файловая шара прицепилась, она отображается в свойствах хоста. И все у нас хорошо. Почему я решил еще раз проверить, что файловая шара добавилась? Смысл заключается в том, что мне, как и многим, пришла в голову как-то замечательная идея. Вот как классно-то и здорово. Я сейчас возьму, подниму хост виртуализации, набью его дисками, сделаю шару вот на этом хосте виртуализация, и на эту же шару сразу законнечусь и буду через шару выкидывать виртуальные машины. Ну, я был юно наивен, как говорится, в таких ситуациях. Ну, во-первых, читайте внимательно документацию, сказал я себе, поскольку это мы и не поддерживаем, такие сценарии не работают. А с другой стороны, если вы сделаете то же самое действие в VMM, ссылаясь на локальный хост, который у вас как хост виртуализации представлен в VMM, все вам покажет, что хорошо отработал, только на самом деле файловые шары не добавятся, и их здесь не будет. Поэтому я не зря решил проверить второй раз, что у нас все с вами в порядке. Ну и в принципе мы то же самое можем сделать для хоста, который у нас находится, скажем так, в Москве, а не в Токио. Вы, конечно, не думаете, что мы с вами действительно находимся в Москве и в Токио. Это все в Москве. У нас здесь свой маленький Токио. Есть. Так, ну и презентуем еще раз эту шару, и все окей. А в библиотеке, точнее, о фабрике с файлом сервера, я, кажется, понял, почему мы не увидели с вами папку VM2. Потому что я указал ее создать на другом сервере, как видите, стейджинг бэкап, классификация. Но тем самым мы на самом деле убедились, что этот механизм работает, он не является универсальным, а работает там не на каком-то одном сервере, который Георгий подготовил, на двух серверах, которые Георгий подготовил. Вот, примерно так. Ну, на самом деле, я думаю, что пока можно нам вернуться к слайдам, поговорить про Bare Metal Deployment, а потом мы посмотрим, какие действия для Bare Metal нам потребуются. Мы весь процесс целиком с вами не рассмотрим, поскольку он длительный. Но сам механизм рассмотрим. Как вы уже, наверное, не раз слышали за сегодняшнее мероприятие, Bare Metal Deployment – это уникальная возможность, которая позволяет нам разворачивать либо хосты виртуализации Hyper-V, либо целые кластера автоматически, без привлечения, скажем так, сторонних сил, сторонних администраторов. Все, что нам нужно сделать, это включить протокол управления удаленным сервером IPMI-BMC, да, знать целевой адрес этой консоли управления нашего сервера, который мы разворачиваем, то есть настроить ее, и подключить сетевые адаптеры самого сервера в продакшн сеть, да, или в стейджинг, в зависимости от того, где вы разворачиваете, которыми они будут непосредственно смотреть и общаться с другими хостами виртуализации.
Ну, тут я бы еще добавил, что надо бы еще и пароль там, для BMC-контроллера.
Ну, это как-то понятно, что без нее мы вряд ли сможем работать, потому что логин, пароль – это
абсолютно необходимые вещи. Ну и еще на самом деле нам может понадобиться MAC-адрес с той карточки, на которой мы будем развертывать наш сервер, именно коммуникационный. А вот, Трио, как ты думаешь, зачем MAC-адрес нам понадобится?
Знаешь, хороший вопрос. Я, пожалуй, тебе не смогу так на него сразу ответить.
Ну, смотрите, коллеги, на самом деле MAC-адрес...
Наверное, для того, чтобы его как-то найти через бродкастинг.
Ну, ты абсолютно верно, прав, потому что механизм установки голову на голову железо сервера подразумевает использование PXE сервера. А PXE это DHCP фактически в сочетании с дополнительными командами, протоколами, DHCP-бутом. И по сути, когда мы задаем параметр MAC-адреса, мы просто на все ситуация может быть такая, это вполне реально, что у нас на сервере не одна карточка, а много карточек. Или одна четырехпортовая карточка, но неважно, все имеют такие устройства, видятся как отдельные сетевые карты. И они у нас все, естественно, конечно же, будут подключены в сеть. Поэтому нам MAC-адрес нужен для того, чтобы идентифицировать, какой из адаптеров, из интерфейсов, будет управляющим ДХСТ виртуализации. Потому что правильно, когда мы говорим с вами про облако, про виртуализацию, что у нас есть менеджмент интерфейс, он отдельный. И у нас есть интерфейсы, которые представляют все логические сети, которые связывают с собой только виртуальные машины, которые работают поверх хостов, без доступа к самим хостам. Поэтому для этого нам нужен параметр MAC-адрес. Он не обязательный, но в принципе с точки зрения понять, как это работает, но в продакшене важно понимать, то есть планирование очень важный этап, и здесь эти данные нужно собрать.
Смотри, Гош, нам как раз пришел вопрос одного из партнеров с таким ником, что я даже затрудняюсь его принести, но вопрос, в общем-то...
Любарский?
Точно.
Так и здравствуйте.
Ну, ты зря, может быть...
Ну, простите, это у меня ассоциации.
Плохие у тебя ассоциации. Итак, вопрос. Что установить сначала на первом новом сервере частного облака? Насколько я понимаю, имеется в виду, наверное, вот когда ничего нет, привезли вот пачку серверов, и вот у тебя есть один сервер. Вот, что делать?
Ну,
или если не так, то, пожалуйста, нас поправьте.
Ну, тут, во-первых, как понимать? То есть вот у меня, я не очень хорошо понял вопрос, то есть у меня есть первый сервер, но. По-хорошему у меня их будет два, на котором у меня будет крутиться вся инфраструктура, то есть систем центров со всеми прибамбасами. А с другой стороны, первый сервер в облаке, это может быть первый хост, который используется именно под нужды самого облака. Поэтому в этом плане на сам сервер, вот кроме как, чтобы его добавить сюда, устанавливать с точки зрения установки каких-либо компонентов, ничего не нужно.
Ну, нужно сконфигурировать BMC-контроллер.
Да, нужно сконфигурировать BMC-контроллер, подключиться, и туда будет автоматом развернут гипервизор, и автоматически хост будет добавлен VMware.
Но это в том случае, если у вас уже VMware стоит, и у вас уже, в общем-то, настроен там bare metal deploy.
Да.
Если
да.
нет, то, наверное, с этого стоит начинать.
А, если нет, то на самом деле нам что... То есть, если спросить, если отвечать на вопрос, что нам нужно для того, чтобы развернуть Virtual Machine Manager...
Давай мы, наверное, попросим... Уточнить вопрос.
Да.
Если мы не ответили на этот вопрос, то просим его, наверное, написать более развернуто, и тогда мы
Да, уже... потому что с точки зрения предварительных требований к VMM, ну тут на самом деле как, все просто, не забывайте .NET, чтобы он, ну, во-первых, кстати, VMM можно развернуть по-разному. VMM может быть развернут в виде кластеризованной службы. Поскольку очень важно понимать, что каждый компонент систем-центра отвечает за инфраструктуру, которая может быть очень крупной. Все компоненты должны быть продублированы.
Вот. А Любарский это на самом деле фамилия, так что...
Ну, все правильно. Окей, вот.
Спасибо за поправку. Давай мы все-таки расскажем, как же у нас bare metal deployment работает, а потом поговорим о способах развертывания VMM. Потому что мы начали об этом.
Но... Окей, просто я уже...
Да, мы вопрос... увлеклись.
Окей, хорошо, коллеги, да, действительно, про VMM. Скажи потом, итак, как же у нас с вами происходит работа с bare metal deployment? Ну, во-первых, В инфраструктуру нам понадобится к нашему любимому пару, как я уже сказал, PXE сервер. Это раз. А помимо этого, как одно из требований, кстати, для установки VMM, у нас с вами должен быть доступен образ WinPE из Vaico, из Windows Automation Installation Kit.
Это сейчас называется совсем по-другому.
IDK.
Automated
Deployment Kit. Да, коллеги, прошу прощения, название часто очень меняется. То есть, да, нам нужен Automated Deployment Kit под Windows 8.1, если мы говорим про Virtual Machine Manager 2012 R2. И образ WinPE при установке внутрь VMM, он немного модифицируется, в него инжектируется загрузчик и агент VMM, который устанавливается на сервер через PXE. PXE же, в свою очередь, помимо этого требует для развертывания подготовленного VHD диска. Поэтому смотрите, у нас управляющий сервер VMM обнаружил новый сервер, загрузился по PXE. PXE, в свою очередь, обнаружил этот новый сервер и отправил запрос на VMM сервер с целью аутентификации, да, то есть с целью того, чтобы подтвердить, хей, ко мне тут какой-то сервак, непонятно, ломится, что тут меня хочет. Он говорит, что он от тебя VMM. Это так? VMM говорит, да, это так. Все действительно так. После этого происходит загрузка WinPE, выполняется сценарий разметки дисков. После этого начинается копирование данных с VHD диска. Вот здесь как раз таки момент про диск. Нам также понадобится с вами в библиотеке образ сиспрепнутый, да, подготовленный, генерализованный с операционной системой Windows Server 2008 R2 и старше, 2012-2012 R2, в зависимости от того, что вам нужно. И по-хорошему также нужно внутрь библиотеки VMM добавить драйвера, по сути, сами инфайлы, и классифицировать их, и связать с VHD-диском при развертывании. Как это происходит, мы посмотрим немножко позже. Но смысл заключается в том, что альтернативным методом развертывания VHD может быть достаточно хороший, интересный способ. Можно сначала взять какой-нибудь сервер, да, потому что когда сервера покупают, и все-таки не по одной штучке, как правило, покупают. Как правило, подбирают некоторые типовые модели и закупают их в одном объеме. Поэтому можно взять при установке Windows сервера, поставите Windows сервер на этот сервер, сказать, что создайте, пожалуйста, VHD диск, VHDX, разметить его, сделать активный, установить сервер на VHDX диск. После этого установить весь нужный софт, все нужные драйвера, проверить, что все правильно работает, все хорошо. После этого сделать сиспреп нашего виртуального жесткого диска, отмонтировать его от физического сервера и добавить в библиотеку. Таким образом, мы точно проверим, что у нас с вами правильно работает сервер, поскольку мы руками все это дело установили, настроили. А с другой стороны, нам уже не будет необходимости выполнять шаг номер 7, то есть инжектировать драйвера, поскольку все уже драйвера будут находиться внутри.
А еще можно добавить туда какие-нибудь свои служебные программы,
да,
согласно всем своим политикам, чтобы
да, получить счастье. И после уже установки физического сервера мы с вами применяем настройки присоединения к домену нашего с вами сервера, который сразу ассоциируется с группой хостов. И в принципе, также в дальнейшем мы можем развернуть несколько хостов и объединить их в один кластер, все силами VMM. То есть, таким образом, у нас очень автоматизированный процесс получается. Ну, единственное, что стоит добавить, что, наверное, ввиду того, что вот таким образом мы можем разворачивать кластеры, и то, что у нас в VMM 2012 R2 появилась поддержка общих виртуальных жестких дисков, что позволяет создавать гостевые кластера, кластер теперь важно понимать как некоторую зону отказа устойчивости, это, скажем так, fault tolerance domain, поскольку у нас миграция виртуальных машин может быть между кластерами, виртуальные машины могут быть в формате гостевого кластера, сервис образован, и все это может переезжать между собой. То есть очень такая интересная структура. Предлагаю на самом деле переключиться на демонстрацию и посмотреть вещи, связанные с bare metal'ом. Что также необходимо делать, чтобы bare metal у нас с вами работал. И первое, что необходимо сделать, действительно, как мы уже с вами сказали, это добавить PXE сервер.
Гоша, а что за да. такой PXC-сервер? Как есть вообще? Откуда его брать?
Ну, PXC-сервер, он может быть любым сервером на базе Windows. По сути, PXC – это компонент роли WDS, Windows Deployment Services. И все, что нам нужно, это развернуть Windows-сервер с этой службой. Там 12, 2008R2, 12R2 – это не имеет принципиального значения.
Я просто к тому, что PXC-сервер у нас бывает не только на наших операционках, но и на других. И вот тут есть именно требование, чтобы он был наш, или, в общем-то, все равно?
Я, честно, я не готов прямо сейчас ответить на этот вопрос. Элементарно, потому что я с другими PXC-серверами не работал с точки зрения этой задачи. Не буду обманывать никого. Так. Здесь.
Коллеги, если вы работаете с PXC-серверами не нашими, и при этом проверяли, работают ли они с KMM, будет здорово, если вы нам напишите сейчас в Q&A, и мы поделимся этим знанием, в общем-то, со всеми коллегами.
Ну и смотрите, коллеги, что у нас действительно происходит при добавлении PXC-сервера. У нас с вами происходит импорт нового образа Windows UPE. Фактически он копируется. И если мы с вами посмотрим, как это происходит на самом сервере, то картина будет такая, что у нас с вами есть папочка Reinstall. И здесь у нас появится образ в скором времени, новый, в Images, который у нас будет использоваться для развертывания. А есть еще одна тонкость, которая почему-то на технете описана по-другому. Мне как на технете она описана, не получилось добавить нормально сервер в результате. Могут быть разные ситуации. Как показала практика, в зависимости от версии протоколов, который управляет BMC консоль IPMI 1.5 или 2.0, у нас могут быть разные методы развертывания. Поэтому, в принципе, по-хорошему, Технет говорит нам о том, что вот у нас есть с вами PXC-сервер. Сейчас мы его с вами запустим. Так, отлично, сервис у нас с вами запущен. И у нас вот здесь не должно быть никаких абсолютно сторонних компонентов. То есть мы не должны добавлять сюда имидж, который импортирует WinPE, как нам диктует Технет. Но у меня, честно говоря, на практике, пока я сюда имидж скопированный не добавлял, у меня PXC не работал. Коллеги, если кто-то работал с PXC и пробовал это для развертывания, будем тоже очень признательны, если поделитесь своим опытом, поскольку вот у меня на практике получалось, что реально бывают разные ситуации. Бывает, что не нужно добавлять, бывает, что нужно добавить, чтобы заработал, и поэтому здесь как бы это вот эмпирическим путем создается, познается. Но помимо того, что у нас с вами там добавляется PXC сервер, это все, конечно, хорошо и замечательно, нам нельзя просто так после этого взять и сказать, что давай-ка разворачивайся хост. Давайте попробуем на самом деле тупо развернуть хост. Выбираем вариант Add resources physical computers to be provisioned as virtual machine hosts. Прошу прощения, у меня объект уже был, поэтому сейчас мы кое-что уничтожим, чтобы показать невозможность работы без этого компонента. Да, он просто находится в другом месте. Physical Computer Profiles. Вот тебя мы убьем. Мы уже поняли, что нам надо будет что-то создать заранее, но все-таки. Добавляем хост, выбираем физический компьютер и готовимся услышать deny. Динамика заключается в том, что нет у меня профилей, подготовленных для компьютеров, для хостов, для того, чтобы разворачивать на голый сервер. И действительно, для того, чтобы что-то развернуть, нам нужно подготовить профиль. Зайдем с вами в библиотеку, выберем режим, вкладку Profiles, Physical Computer Profiles и, скажем, Create Physical Computer Profile. И что здесь интересно, функция, конечно, у нас была доступна еще начиная с System Center 2012, просто 12SP1, но теперь у нас есть возможность выбрать, в качестве чего мы будем использовать хост, который нам будет развернут. И у нас есть вариант либо использовать его как хост виртуализации, либо как хост с ролью файл-сервера, то есть фактически как storage хост для развертывания виртуальных машин. В нашем случае мы выбираем EM-хост. Описываем его каким-то образом, выбираем VHD-диск с операционной системой. Напомню, что он должен быть сисплепнутый. И далее мы с вами настраиваем аппаратную конфигурацию. Мы можем назначить IP-адрес по DHCP, если адаптер управляющий, который смотрит уже не BMC, а от самого хоста, все DHCP получить по DHCP, а также мы можем назначить один из адресов из логической сети, которую мы с вами используем. Выбираем диск, который нам может понадобиться, его размер. И если у нас с вами используются какие-то драйвера для инжектирования, мы, как я уже сказал, добавляем им файлы, и на самом деле эти файлы надо помечать, да? Создаем так, допустим, там CV500, либо там Dell VRX, и тем самым мы можем фильтровать драйвер. Да, нам здесь драйвер не нужен. Далее мы можем сразу машину присоединить к домену. Выбрать опять-таки ту самую учетную запись, которая нам нужна. Ввести пароль локального администратора. Ввести там full name. Конечно же, не забываем включать ключи, для того, чтобы у нас с вами лицензии все правильно работали. Ну и также хочется отметить, что если мы говорим с вами про использование Windows Server 2012 R2, как платформа виртуализации, у нас есть возможность для редакции дата-центра автоматически активировать все наши виртуальные машины с Windows Server 2012 R2 специальными ключами, которые используется именно для виртуальных машин. То есть для такого метода активации нам не нужен ни KMS-сервер, ни выход в интернет. Активация происходит за счет службы Active Directory.
Да, но при этом есть определенные требования к виртуальной машине, насколько я помню. Они должны быть 2012 версии.
Я же сказал, что 2012
гостевые.
Гостевые, да. Конечно, да. Конечно.
А еще вот здесь не обязательно продукты вводить, если у вас файл-кашенный дистрибутив.
Да.
В данном случае мы делаем именно профиль физического компьютера, поэтому, в общем-то, ключ здесь нужен только, если у вас не VLK лицензия. Вот. Дальше профиль для виртуальных машин, вы уже там будете указывать этот волшебный ключ, о котором Гоша сказал,
да,
который позволяет работать с виртуальными машинами без дополнительной активации.
Вот. Ну и после того, как мы с вами все настройки ввели, здесь можно указать, куда по умолчанию будут размещаться виртуальные машины. В данном случае это не обязательно. У нас с вами в результате создан профиль. После того, как мы с вами создали профиль, мы уже можем спокойно выйти, зайти и сказать, добавить ресурсы. Хочу физический компьютер замутить за хост. И дальше нам уже необходимо будет подключиться к самой консоли.
И далее мы будем указывать адрес. Так. И в принципе дальше у нас происходит обнаружение сервера, и здесь есть два варианта. Можно поставить галочку Skip Deep Discovery, это жутко сэкономит время, поскольку Deep Discovery подразумевает произведение цикла запуска выключения и повторного запуска, то есть цикла перезагрузки сервера целевого, например, работает он или не работает. Ну и дальше необходимо, чтобы у вас был включен PXE сервер, он смотрел, собственно говоря, в одну сеть с управляющим адаптером, и далее уже будет доступно развертывание PXE. Мы, к сожалению, PXE вам показать целиком не сможем, поскольку процесс очень длительный, но в принципе все сводится, что дальше мы выбираем профиль созданного физического компьютера и нажимаем Next. После этого запустится процесс. С точки зрения экономии времени, опять-таки, не будем на этом зацикливаться. После этого, на самом деле, процесс развертывания начинается, и хосты добавляются в ту группу, которую мы указываем. Это что касается PXE. Ну, наверное...
Ну, кстати, я здесь... хочу добавить, что мы на прошлой виртуальной академии, которая была в мае, да, я вот тоже не мог показать, да, я сделал серию скриншотов. Если кому-то интересно, я могу прислать ссылку на запись той сессии, и вы хотя бы в скриншотах посмотрите, как выглядит вот этот Metal Deployment.
Ну да, ну и с другой стороны, да, это очень хорошее решение. Просто пытался вспомнить, были ли у меня какие-то записи. Я понял, что еще курс этот на MVA не опубликовал. Я с хитачами недавно как раз работал с их корзинами, там очень
удобно. Ну что, тогда мы будем ждать еще и курс от тебя на виртуальной академии?
Не, ну это-то конечно, что на виртуальной академии курс у нас будет, куда мы не денемся, ни один.
Там же будет видеозапись этого процесса.
Да, конечно, там будет полностью целиком курс. Я там также покажу, как Operations Manager снимает датчики с температуры, с оборотов вентиляторов, и выстраивается панель здоровья через Operations Manager, через менеджмент баков. То есть следим за инфраструктурой. Поскольку помимо провижинга, вторая очень важная часть управления работой с облаком – это поддержка в рабочем состоянии и мониторинг, да, то есть мониторинг и конфигуринг. Вот. Так, ну что ж, на самом деле с PXE мы с вами закончили. Дальше что следует отметить, а еще очень интересный функционал, который у нас с вами доступен, это управление обновлениями не только своими хостов, но и виртуальных машин. То есть фактически мы можем с вами добавить в SUS сервер.
Ну, пока Гоша добавляет, я внесу свои 5 копеек. Я вот этим функционалом, честно говоря, не пользуюсь. Я пользуюсь стандартным кластер-авария апдейтингом, который у нас появился с 2012 сервера. Вот. Суть его в том, что хосты, даже ноды кластера, обновляются теперь с помощью определенного кластерного сервиса, который сам дергает по очереди ноды, если необходимо их перезагрузить.
Что пошло? Вот.
Как нас слышно? Так, какие-то помехи пошли, нам тут говорят. Очень странно. Сейчас? Хорошо. Значит, авария апдейтинг, в общем-то, это стандартный функционал 2012 сервера и выше, позволяет обновлять ноды кластера и не заботиться о том, что что-то разъедется. Действие происходит следующим образом. Кластерные ресурсы перемещаются, освобождается одна из нод кластера от кластерных ресурсов, она обновляется, перезагружается при необходимости, потом ресурсы возвращаются на место и так далее, в общем-то, с каждой нодой кластера. Таким образом, ваш кластер уже становится обновленный, и при этом не нужно заботиться о том, что нода одновременно там перезагрузится, и все потеряется и так далее, работа становится. Вот. Ну а для виртуальных машин я просто использую стандартную круговую политику. ну, со стандартным там DMX шаблоном для сервера. Вот такой вот мой способ.
Да, тоже очень интересный. Так, у меня ж, сейчас, если не получится, то не будем дальше заморачиваться. А нет, вроде все пошло. Я уже чуть-чуть испугался. Наверное, просто адреса, как обычно, перепутал от волнения небольшого. А, ну что ж, пока у нас с вами добавляется апдейт-сервер, на самом деле он уже добавлен. Далее у нас сейчас происходит синхронизация обновлений. И что самое интересное, как правильно уже было отмечено, мы дальше можем поверх наших хостов выстраивать бейзлайны, то есть уровни соответствия, и выбирать те обновления, которые нужны. То есть тем самым VMM встроен функционал compliance, да, то есть отслеживание соответствия требований наших хостов виртуализации, ну и не только хостов виртуализации, и других инфраструктурных компонентов. Ну что ж, я думаю, что можно ненадолго буквально переключиться на слайды. Мы перейдем к созданию сетей. С bare metal мы примерно с вами разобрались, как он работает. Ну и как мы с вами выяснили, мы можем с вами достаточно эффективно работать с хранилищами, с различными решениями, как от Microsoft на базе файл-сервера, так и с сторонними компонентами. И это все у нас очень хорошо интегрируется. Не будем сильно зацикливаться на том, что мы хорошо с вами разобрали. А вот дальше у нас с вами идет поддержка сетевых служб. И здесь действительно очень важный момент заключается в том, что, по сути, если мы с вами говорим про управление облаком, то у нас с вами для создания облака нам осталось с вами создать сеть. Поскольку для этого мы используем ресурсы хоста, очень важно понимать, что сети также виртуализуются как компонент инфраструктуры. И механизмов виртуализации сети достаточно много. Вот, Илья, вот какие ты знаешь механизмы виртуализации сети?
Какой хороший вопрос. А что ты имеешь в виду?
Ну, под виртуализацией сети я имею в виду то, что я поверх одного физического адаптера хочу запускать различные сети, скажем так, с одинаковыми адресами внутри, но при этом, чтобы они между собой не пересекались. Как будто у меня не один кабель, а 100 различных кабелей и 100 различных адаптеров.
Ну, есть классический вариант использовать trunk, все это поделить на массу виланов, какие-то можно маршрутизировать, какие-то не маршрутизировать. Если они не маршрутизированы между собой, то можно использовать одинаковые айпишники без проблем. Ну и, конечно же, можно использоваться наши любимые фичи – виртуализация сети от Microsoft.
Да. Виртуализация сети – это очень круто. Она это уже является встроенной в NAS R2 и активируется автоматически и позволяет нам действительно создавать множество изолированных туннелей на уровне коммутатора Hyper-V в пределах одного адаптера. И такой механизм нужен действительно для того, чтобы в пределах одной физической инфраструктуры можно было построить множество различных облаков, да, логических периметров, которые будут либо связаны между собой, либо не связаны, либо изолированы, либо нет.
Ну, бонусом еще этого подхода является то, что вам не обязательно понимать, как работает сетевое оборудование, что вы делаете это со стороны операционной системы.
Да, абсолютно верно. Но, с другой стороны, очень важно отметить, что с точки зрения виртуализации сети у нас действительно есть очень большое количество партнеров, которые делают различные решения. Это может быть Cisco, они поставляют свой виртуальный коммутатор Cisco Nexus 1000V. Это могут быть балансировщики нагрузок виртуальные, там от Citrix NetScaler, от F5, могут быть мониторинги трафика, там различные, от Nine Security, ну, очень-очень много различных компонентов. Ну, предлагаю, на самом деле, долго на слайдах не сидеть, и давайте мы с вами перейдем к VMM. Все хорошо, и теперь у нас с вами, на самом деле, речь идет про создание сети. И вот здесь, на самом деле, для меня это всегда был самый коварный, сложный и не очень понятный момент, поэтому предлагаю осветить его и стать простым. Действительно, что мы сейчас с вами сделаем, это создадим, скажем так, сначала профили портов, потом логический свитч и логическую сеть. То есть это некоторые три вещи, которые нам понадобятся для работы.
Будем последовательны и ввиду того, как мы создаем объекты, поймем, почему последовательность именно такая. Во-первых, нам нужно создать профили портов. Что такое профиль порта? Ну, профиль портов бывает двух типов. И нам нужно создать, соответственно, пару. Первый профиль, который мы создаем, это профиль аплинка. Или профиль порта, который с физического адаптера на хосте смотрит наружу. То есть фактически является пограничным коммутатором, если мы говорим про виртуальный коммутатор на хосте. Да, то есть то, что смотрит во внешнюю сеть. Мы создаем этот профиль. Независимо от того, является ли профиль у нас порт в тиминге физически на хосте или нет. Мы всегда выбираем тиминг мод, host default, switch independent, если у нас один адаптер. Если у нас настроены какие-то специфичные параметры мобильные и с ней порты в тиминг, мы можем их настроить. Но если даже порт один, мы все равно оставляем так, как есть. Давайте назовем host. Сколько у нас там? Конечно, уже не за полтора часа. Ну ладно. Хост 1. Наш профиль назовем. Это профиль оплинка. Это сетевая конфигурация. И мы можем назначить логическую сеть, куда это все дело будет смотреть. Пока оставим здесь логическую сеть, какая у нас есть, поскольку мы создадим...
Откуда он эти логические сети берет?
Это ранее созданная мной сеть. Мы пока ее прикрутим на этот порт, хотя можем и не прикручивать. Можем для частоты, давайте действительно пока этот параметр оставим, а потом назначим на сеть. Окей. Мы создали профиль хоста. Теперь нам нужен профиль порта. Cloud 90 порт 1. И вот этот порт, виртуальный порт, он назначается на виртуальный адаптер виртуальной машины. Да? То есть, если у нас есть какие-то требования с точки зрения возможностей разгрузки адаптером трафика по VMQ, IPsec, Single Root SRIO включить, мы можем все это задать в профиле, и таким образом в дальнейшем, когда будем назначать не физический адаптер виртуальной машины, он будет мапиться именно на поддержку, на адаптер с поддержкой этих параметров. Можем также ограничить скорость по порту, если это нам необходимо. В данном случае мы не будем этого делать. Окей, профиль мы с вами создали. После того, как мы сделали с вами профиль, мы с вами должны сделать логический коммутатор. Назовем его Cloud 90. Не будем мучиться. Здесь мы можем выбрать расширение, да, то есть это именно уже Hyper-V Extensible Switch, как компонент включает сюда роль. Как видите, можем сразу задать параметры на виртуальный коммутатор, что он будет использовать. Вот у меня, допустим, в инфраструктуре есть Nexus установленный, мы можем включить это разрешение и создать виртуальный коммутатор, который будет работать с Nexus. Но в данном случае мы этого не будем делать, просто показываем, что модель расширяется. Здесь мы добавляем, собственно говоря, порт-профиль. Вот, у нас есть Cloud 90 Host. Individual Port. Мы добавляем классификацию порта, и здесь можно включить в нее тот виртуальный порт и виртуальную машину, которую мы создавали.
Это он у тебя и выбран уже.
Да, все верно. Окей. Классификация портов нужна для того, чтобы связать воедино между собой различные порты по типу нагрузки, допустим, iSCSI, производство и управляемость с теми объектами, которыми мы управляем. Ну, это один из примеров логической связи, как это можно использовать. Окей, сделали с вами виртуальный switch. И дальше нам нужно сделать логическую сеть. Здесь действительно есть несколько вариантов, как можем ее сделать. Создать одну единую сеть. То есть логическая сеть, если
Так, провести аналогию, это имеет аналог с VMware Distributed Switch'ом. То есть, по сути, создаем единое непрерывное сетевое пространство поверх хостов для коммуникации. Логический коммутатор, логическая сеть подразумевает то, что мы создаем поверх этого не единого непрерывного пространства физического сети виртуальных машин, которые являются логическими сетями, которые работают, ну, уже, по сути, для них поверх одной единой сети, потому что логическая сеть соединила различные физические сегменты между собой в непрерывное пространство, а виртуальная сеть уже работает поверх этого непрерывного пространства и думает, что сеть одна. Поэтому можем создавать тучи виртуальных сетей, которые будут изолированы друг от друга, а можем создать одну виртуальную сеть, которая будет носить такое же имя, как и логическое, для того, чтобы получить доступ к хостам. Такая сеть, которая будет без изоляции пробросана внутрь физики, может быть создана всего одна. Ну, помимо этого, у нас есть механизмы использования VLAN-ов, как я уже отметил, и также мы поддерживаем виртуализацию на уровне L3, да, с помощью механизмов PVLAN, и также можем расширять вот Cisco Nexus, как пример, для поддержки VXLAN, NVGRE, но в NGRE у нас 12R2 уже самостоятельно поддерживается, то есть маршрутизация на уровне BGP, BGP V4 у нас Windows Server умеет делать уже сам, если что. И это не может не радовать. Обязательно нужно задать сайты, области, да, в которых области пространства, всего, прошу прощения, которые у нас будут с вами использованы для работы, ну, допустим, VLAN 0 172 10 0 24, так, я сказал, опа, кусок потерялся, 24, может быть, 172 10 1, 24, да, то есть различные. Можем сайты различные задать, то есть на разную область. Таким же образом. Пока создадим один сайт. И теперь мы можем, кстати, вернуться к порт-профилям. А, здесь сначала нужно будет добавить, действительно. Так. Теперь у нас с вами есть сеть, и нужно сделать IP-пул. То есть пул адресов, которые будут использоваться внутри этой сети диапазон. Назовем его пул 1. Выберем область сайта. В данном случае мы создадим новый U190. Subnet мы берем 192.168.0.1.24. Диапазон. Далее мы можем с вами выбрать адреса, которые будут зарезервированы в пределах этого пула. Одни из них будут использоваться для виртуальных IP-адресов для сервисов, то есть некоторые отказоустойчивый IP-адрес, к которому будут обращаться внешние клиенты, вне зависимости от того, где виртуальные машины находятся в сервисе. То есть они могут переезжать, и адрес будет переезжать вместе с ними. Ну, допустим, 0.1.192.168.0.15. 168.0.16, 192.168.0.30. Ну и также могут быть зарезервированы в этом диапазоне адреса для других нужд. Далее мы можем указать адрес шлюза по умолчанию. Можем указать адрес DNS-сервера, если нам это нужно. Суффикс, если нам понадобится. Винс, если кто-то им еще пользуется. Зачем-то.
Наверное, это потому, что у тебя профиль сети торпливый план был отмечен.
Нет, стоп. Мне понравилось вот это, скорее всего.
Не-не-не, ты не прав. Ты когда сеть создавал, ты ее создал как Private LAN.
Ну,
а
я
VLAN там не указал.
Нет, я ее не без VLAN создавал. Смотри.
Давай.
Кстати, точно, да, давайте посмотрим, что у нас пошло не так. Вообще не видел сайтов. Так.
Потому что ты создал его ее не с тем профилем. Я подумал, что так и надо, но видать не так.
Так, давай посмотрим еще раз. Так быстро. Create Logical Network. А я выбрал с нижней параметр.
Да, да, да. Ты выбрал Private LAN вот именно здесь.
Да. Я просто, наверное, про него рассказал и ты.
Да.
Все. Окей, мы не пробрасываем сеть, позволяем создавать виртуальные сети поверх. Добавляем быстренько сайт. Окей. Ну, давайте мы его. 192, 160, 801, 24. Все хорошо. Jobs молодец. В смысле, наш планировщик задач. Создаем IP-пул. Пул-1. Тут все хорошо. Сайт у нас уже сейчас должен быть доступен. Так, сайт. Сайт. 1. Так, 62, 160, 24. Здесь адреса, как я уже сказал. Так, ну VIP нам понадобится. 168.1.0-192.168.1.10. Выше крыши, остальное мы резервировать не будем. Так, да. С нуля адрес не может начинаться. Это действительно верно. 192.168.1.
Коллеги, я смотрю, мы немного не успеваем. Мы, естественно, сейчас будем показывать все до конца, хотя потому что у нас идет запись. Вот, если кому-то надо идти, мы сильно не обидимся, но мы просто очень просим вас заполнить опросы, которые потом придут там, не знаю, в течение недели. Вот, соответственно, мы все записи также пришлем. Вот, и, конечно же, будем рады, если кто-то задержится и посмотрит все-таки, как мы создадим наше облако. Ну, уже не за полтора часа, а, наверное, за 1:45.
Да, да. Именно так. Сейчас я поправлю адреса. Я нашел совпадающий диапазон. Все.
А тут шлюз еще можно тоже в этом же, в этой же сети.
Да-да-да-да. Так, здесь все хорошо. Next.
DNS.
DNS, да, но он на самом деле может быть и другой.
Ну, на самом деле, вот всякие вот эти DNS можно показывать, можно не показывать. Они используются тогда, когда VMM разворачивается, означает самый лишний код той виртуальной машины. Если вы используете DHCP с своей сети и для остальных сетей виртуальных, да, то, соответственно, это вводить не обязательно, зачем просто в шаблоне виртуалки указать, что IP-шек будет динамический, и все остальное она подхватит из DHCP сервера. У Гоши на стенде просто много адресов, и поэтому у него, в общем-то, все не совпадает, значит, да. Пытается найти свободный пул, который он еще не использовал.
Не использовал. Это точно.
Боже, а 172, 168, по-моему, не входит в диапазон, или входит?
В какой?
В приватный.
Так я же ловил, я же заирован сидел.
Точно,
какая,
давай,
мне, какая точно, мне разница?
Давай, да.
Я ж хитрый.
Ну вот бонус изолированных сетей.
Да. Так. Ну, допустим, 172. 172, 168, 254 как раз. Как граничный. DNS ставим. Есть. Ура! Создалось. Все это дело, у нас появился пул, который у нас с вами работает. Дальше, после того, как мы создали логические сети и пул адресов, по-хорошему нам сеть то нужно назначить на хост. Мы заходим в свойства хоста, виртуальный коммутатор, и здесь можем создать новый логический коммутатор. Как видите, он у меня сразу видит, что можно создать. Он увидел наш логический коммутатор Cloud 90. Можно использовать другие различные комбинации, как видите. Nexus опять-таки тот же самый. И дальше нам нужно выбрать физический сервер, адаптер на сервер, который будет использовать данный коммутатор. Ну и профиль аплинка мы также можем выбрать, у нас в данном случае на сегодня. И давайте посмотрим, что у нас произойдет на самом деле с Hyper-V. Switch Manager. Вот у нас, видите, есть с вами всего две сети. И сейчас мы с вами применим параметр на хост. Посмотрим, что из этого выйдет. И в действительности, если посмотреть, к сожалению, Hyper-V Manager динамически не меняет, не отображает изменений, но мы видим, что у нас создался коммутатор с именем Cloud 90, смотрящий на адаптер, который я хотел. И тут нет галочки Allow Management Operating System to Share the Network, this network Adapter. То есть данная логическая сеть представляет собой, по сути, обычный стандартный коммутатор Hyper-V, который не позволяет виртуальным машинам общаться с хостом. Тем самым и образует единое непрерывное пространство, изоляцию от хоста. То есть, в принципе, вот это и называется логическим коммутатором. Дальше. Что у нас с вами происходит? Ну и правильно понимать, что эти адаптеры применяются на... Эти параметры применяются на множество различных хостов, и, соответственно, тем самым мы гарантируем одинаковые настройки и единое непрерывное пространство для наших серверов для коммуникации. Так, что-то у меня страшное появилось на экране.
Боже, переключись, пожалуйста, обратно к себе в лабораторию.
Да, вот. Так, отлично. Мы переключились. Ну и теперь, на самом деле, начинается самая интересная и вкусная вещь. Мы с вами подготовили все, что нужно для того, чтобы появилось облако. То есть мы закончили подготовку инфраструктуры. И теперь мы с вами уже говорим про то, что нужно как-то что-то делать у нас с точки зрения облака. И действительно, сначала нужно создать само облако. И это просто. Надо найти объект Cloud во вкладке VMs and Services и нажать клавишу Create Cloud. Создаем наши Cloud 90, точнее, уже можно их Cloud 105 назвать. Вот. Выбираем зону действия для нашего облака. Логические сети.
Да, почему они отобразились не здесь? Потому что Гоша выбрал все свои хосты, а создавали мы логические сети только на одну.
Да. Выбираем балансировщик. То есть это, как мы уже сегодня отмечали, либо аппаратный, либо программный компонент, который позволяет сервисам то есть набором виртуальных машин, быть отказоустойчивыми. Можем выбрать что-то, можем его убирать. У меня есть циклик SnetScaler, но оставим как будто... Да, возьмем оба балансировщика в ключ. Мы можем использовать VIP-профили также для балансировки. Они как раз и используются. То есть VIP-профиль – это единый IP-адрес, который балансировщик использует для балансировки. То есть на него пользователь обращается, он следует за наборами виртуальных машин, и балансировщик уже его раскидывает дальше. Классификация портов можем выбрать, можем классификацию со сторожем привести, можем библиотеку указать. Но вот что самое интересное, это размер облака. Да? То есть поскольку облако – это логический периметр поверх физического, можем облако сделать меньших размеров, чем все наши физические ресурсы. Допустим, сделать там всего 5 виртуальных процессоров, оперативки. Я не хочу 32 гигабайта давать, я жадина-говядина, корова, которая не хотела давать молока. По сторожу, это вообще у нас Советский Союз, как бы, скажем так. Ну, можно сделать кастом-квоту, да, то есть это некоторый формат звездочек, который вы навешиваете виртуальной машине, оцените их вес. Ну, либо можете просто виртуальных, количество виртуальных машин. Также вы можете создать профили совместимости облака, да, то есть если у вас нагрузки Hyper-V, то только на Hyper-V хостах, если VMware, то только VMware. То есть, ну, в нашем случае Hyper-V использовать. Как вы видите, у нас с вами появилось облако. В облако мы можем... В облаке уже мы можем создавать различные шаблоны, виртуальные машины и сервисы. Вот, допустим, у нас есть пример сервиса. Вот в облаке IT2B у меня есть сервис. Да? И сервис, на самом деле, это ключевой момент для облака, потому что сервис – это приложение, и все, что мы с вами делали, это на самом деле подготовка для того, чтобы мы с вами могли удачно и успешно разворачивать приложение. Под сервисом подразумевается, как я уже сказал, набор виртуальных машин фактически. То есть, когда мы с вами создаем сервис, мы можем его сделать одномногоуровневым. Допустим, вот классический трехуровневый тир, назовем его App. И дальше мы можем использовать шаблоны различных виртуальных машин для того, чтобы перетаскивать их внутрь сервиса и создавать уже компоненты. То есть, по сути, это три раздельные виртуальные машины, у каждой из которых присутствует своя функция, которая автоматически разворачивается и настраивается. Внутри мы, собственно говоря, смотрим параметры, можем выбрать сети, которые у нас будут смотреть. Виртуальная машина. И причем, смотрите, если я выберу сеть, собственно, тут же, то автоматически все эти изменения у меня отобразятся. То есть, видите, у меня адаптеры смотрят в одну сеть, и фактически это структура сервиса. После того, как мы с вами сервис делаем, мы его публикуем, мы можем с вами его уже потреблять. Единственное, что нам нужно для коммуникации самых виртуальных машин, это еще создать саму сеть VM, которая работает поверх логической.
Слушай, а у тебя уже готовые какие-нибудь сервисы есть здесь?
Да, есть.
Может, ты просто покажешь, как они выглядят? Потому что, в общем-то, чтобы сделать сервис, нужно его продумать, нужно подготовить виртуальные машины, их логически объединить и, возможно, даже добавить какие-то скрипты, чтобы они конфигурировались.
Ну, для автоматического. Все зависит, конечно, от ситуации, но все достаточно просто. Сейчас ему нужен портал. Сервисы, конечно же, правильно, с одной стороны, тестировать внутри VMM и здесь их разворачивать, потому что, когда мы говорим про какой-то сервис, мы говорим про то, что, во-первых, мы его настраиваем, конфигурируем, а потом мы его с вами пробуем развернуть. То есть у нас есть еще такая вкладка Service Deployment Configurations. Это тестовый сценарий на предмет разворачиваемости сервера, скажем так, сервиса. Но с другой стороны, у нас на самом деле есть возможность, вот как сервис, да, построить практически любое решение. У нас, допустим, на сайте TechNet есть готовые шаблоны для сервисов Active Directory, Exchange, Link, SQL, SharePoint. Вот у меня есть пример, как я импортирую шаблон для Active Directory. У меня, видите, сервис инициализировался, я должен указать некоторые параметры для его работы. То есть фактически я сейчас мэппингом занимаюсь. То есть здесь я выбираю виртуальный жесткий диск, который будет родительским, да, то есть системным для моей Active Directory. Далее, сервис конфигурирован таким образом, что у меня будет использоваться диск D, второй диск для размещения базы Active Directory, папок MTDS, SQL и прочих. Я его указываю. И дальше я указываю путь к кастом-ресурсу, в данном случае называется Active Directory Scripts, это непосредственно те механизмы, скрипты, которые будут разворачиваться в сервисе для его работы. После этого мы нажимаем клавишу Import. И как вы можете видеть, у нас с вами появляется готовый сервис Active Directory, который можно смотреть в дизайнере, то есть сделать некоторые уточнения по тому, как он выглядит. И фактически вот у меня есть некоторая одна виртуальная машина. Я для ускорения своих развертываний всегда делаю вот такую интересную вещь. Я беру, ставлю Create Difference in Disks. То есть, кстати, это появилось только 12 Virtual Machine Manager 2012 R2. То есть вы можете из шаблона указать, что диски разностные, и делать разностный диск от родительского при создании шаблона, тем самым экономить место, то есть реализация финпровиженинга, скажем так. Сохраняем конфигурацию нашего сервиса. Здесь, что важно с точки зрения развертывания AD, очень важно нам обратить внимание на то, что у нас используются некоторые такие, скажем, переменные, заключенные в собачке. Вот все, что мы в VMM указываем при развертывании, если мы заключаем в собачке, то при развертывании сервиса размещения у нас всегда будет выскакивать дополнительное поле, чтобы мы ввели этот параметр. То есть это, скажем, некоторый момент взаимодействия. И здесь нам важно также показать, задать правильный пароль, который будет совпадать с тем, что будет передано в скрипт для развертывания AD. По сути, вот сейчас мы указываем то, что вот под этой учеткой будет создан комп, развернут служба AD, и под этим же учетной записью будет контроллер домена, точнее обычный компьютер, промоутинг поднят до уровня контроллера домена. Окей. Сохранили сервис. И здесь, что важно, его можно сразу опубликовать. И давайте посмотрим, что же у нас происходит здесь. App-контроллер. Мы уже под учетной записью администратора. И, как видите, из-под App-контроллера мы уже можем работать с облаками. Причем обращу ваше внимание, что под частным облаком здесь подразумевается экземпляр сервера VMM, а облака, которые мы, собственно, видим, это те облака, в том числе, которые мы создали.
Ну, вот. То есть добавить, что сервис вы можете разобрать как через Virtual Machine Manager, вы можете софт-сервис, роль для юзера сделать, так и вот через портал контроллера, который у нас.
Да, да, абсолютно верно. Ну и также вы можете привязать учетную запись Windows Azure. В данном случае у меня она подписка активированной и привязанной. И как вы видите, допустим, я вижу сразу все свои образы Windows Azure. Вот они, из Azure доступные. Причем Linux, не обязательно Windows. как вы видите.
Ну, в общем-то, все то,
да.
Что у вас...
Управлять Azure. То есть, фактически, вот у меня то же самое доступно в Windows Azure. Сейчас. Да, виртуальная машина с галереей и фактически вот те же самые образы, даже больше, доступные из-под консоли самого Windows Azure. То есть все абсолютно то же самое, только здесь мы говорим про единый, скажем так, подход управления с точки зрения внутри организации, да, изнутри.
Да, при этом бонус использования веб-контроллера в том, что вам не нужно создать учетку в веб-контроллере, в Azure для пользователя. Вам достаточно создать доменную учетку, разрешить ей доступ через веб-контроллер.
Да, ну и также есть у нас на самом деле еще возможность загружать свои диски в Windows Azure.
Сергей, ваш вопрос видим, мы на него обязательно ответим чуть позже. Сейчас мы просто уже всех задерживаем. Сейчас, соответственно, закончим и ответим на вопрос. Вопрос о том, какие знаки постановок еще есть.
Окей. Смотрите, и, собственно, мы можем также, если у нас есть диск с операционной системой или с данными в формате VHD, обращу внимание, что не VHDX, мы можем его загрузить в Windows Azure. И тем самым мы говорим о том, что у нас есть возможность с вами загружать свои данные и говорить не то, что о миграции виртуальных машин из частного облака в Azure, но, по крайней мере, перемещение данных и составление гибридных сервисов мы точно сможем этим самым обеспечить. Давайте посмотрим, как же у нас развернется сервис. Как видите, у меня уже есть там один сервис, это Cisco Nexus, который, кстати, является инфраструктурным компонентом, но может быть развернут и как сервис в данном случае. Выбираем шаблон. VMname оставляем, компьютерный нам нужен здесь, допустим, AD1. AD1. Вот здесь мы задаем полное имя, которое у нас будет. IT, допустим. А, господи.
Local.
Ты успеешь. И смотрим сеть, на которую это будет дело распространяться. Так.
Тогда, пока ты запускаешь, наверное, я отвечу на один вопрос, приехал от Administrators Pro. Значит, почему нет пункта установки консоли управления VMM для работы через веб-браузер, как это было в 2008? Ну, потому что в 2012 его, начиная с SP1, действительно убрали. Гоша, может, ты как...
Ну, я могу...
Департамент стратегических технологий.
Я могу вам подсказать только то, что на самом деле у нас, скажем так, я лично от себя, как Георгий Гайджиев, могу сказать, что у меня есть четкое понимание, что у нас все продукты систем-центра сведутся к тому, что будут управляться через Azure Pack. Как быстро это случится, я не знаю. Просто все с моей личной точки зрения идет к этому. Я просто по-другому, ну не могу более четко сказать, ну, да. Скажем
но,
так.
Со стороны Microsoft была рекомендация, вот, когда вышел 2017 SP1, использовать да, для замены пока контроллер, да. Вот, и ждать, к чему все это приведет.
Ну да. Ну и, коллеги, возвращаясь к нашему сервису, прежде чем мы его начнем разворачивать, посмотрим параметры приложение application в самом сервисе, видим, что у нас есть некоторый скрипт, да, который используется для, вот как раз таки наши с вами эти переменные в собачках знаки, используются для того, чтобы развернуть контроллер домена. Нажмем с вами deploy. Сейчас переключусь на веб-интерфейс. Нажмем deploy. Дожидаться развертывания контроллера домена мы с вами также не будем. Это занимает порядка часа, часа 10 минут. У меня вчера столько времени это заняло. Но процесс
как вы понимаете, ну да, действительно не очень быстрые. Вот. Единственное, что стоит отметить, что действительно у нас много уже готовых шаблонов различных таких сервисов. У нас есть с вами возможность таким же макаром развернуть Exchange. Причем все эти вещи, ресурсы доступны, как я уже ответил. И обратите внимание, что если мы с вами говорим про импорт шаблонов, то в принципе не обязательно, чтобы сервис был одноуровневый, однотировый, да? Он может быть многоуровневый, многотировый, вот как здесь, допустим, вот у меня мультитир. Вот в Exchange там тоже заполняется там диск для Windows сервера, Exchange база данных и путь на и права учетной записи для установки. Ну, у вас будет двухуровневый тир. В идеале, естественно, вы можете создавать какие угодно приложения, не обязательно AD для того, чтобы с этим работать. Ну и, наверное, последнее, что осталось нам показать в контексте работы с VMM и с облаками, это как раз-таки то, чему замена пришла и идет.
Я вот контроллер. Как раз и открыт на четвертой вкладке, насколько я вижу.
Нет, на четвертой вкладке вот ты. Вот я понимаю, легко перепутать, вот это обычный Azure. А это мы сейчас вот заломимся. В админ консоль. И увидим Azure Pack с вами, который внешне ничем не будет отличаться от обычного Azure, ну, за исключением набора сервисов. Список не полностью совпадает, нельзя все вещи реализовать локально, которые мы реализуем через наши цоды крупные, Windows Azure, но, в принципе, для построения решение для провайдера локального масштаба, скажем так, все это реально, ну и функции постоянно растут. Что-то немного долго у меня загружается портал. Есть, он загрузился. Как вы видите, действительно очень похоже на Azure. То есть вот обычный Azure, а вот Azure наш, собственно говоря, частный. Мы можем здесь создавать пользователей. Допустим, как раз кет мы только, наверное, и успеем сделать, чтобы показать, как оно работает. Задать ему какой-то адрес электронной почты, допустим, Илья, собака.
Собака, как себя назвать?
Давай Контоза.
Контоза, давай, контоза.com. Пароль. Стандартный пароль.
Хорошо.
Все равно ты не будешь этим пользоваться. И мы нажмем создать. У нас начнется создание пользователя, который фактически с точки зрения VMM является тенантом. То есть в сервисах VMM вот есть отдельная вкладочка тенанты, и здесь у нас, собственно говоря, вот эти пользователи создаются. Если взять вкладочку Select Tenant, вот у меня здесь уже есть какие-то пользователи, как видите, названные по подобию, они состоят из имени пользователя и номера подписки. И через какое-то время, когда пользователь Ильи будет создан, он также появится здесь, после чего Илья сможет со своей стороны зайти на портал пользовательский уже в данном случае, может быть, кстати, он уже может это сделать. Я контоса.com. Потому что VMM может быть не так быстро отобразит изменения, чем Azure Pack на самом деле сделает. И судя по всему, мы в систему-то вошли. И тем самым дальше я уже смогу потреблять ресурсы, которые мы ему назначим через панель администрирования же фактически Azure Pack, да, здесь можем SQL серверы предоставлять. Фактически мы можем вот развернуть теми шаблонами, как эти дайвы, которые я показывал, внутри Windows Azure сервис и интегрировать их в Azure Pack, так чтобы пользователь их уже отсюда потреблял. Ну и как видите, да, я попал на экран приветствия, Илья собака Contoso.com. Он кратко знакомится
с интерфейсом, как выглядит команда, и дальше уже может там создавать свои там роли виртуальной машины.
Да, ну вот как этот есть. Список, что я могу создавать, вы как раз и ограничиваете
да.
планом.
Как видите, есть у меня какие-то вот шаблоны для создания виртуальных машин. И в VMM эти шаблоны у меня также присутствуют. Давайте просто посмотрим, что это так. Шаблоны VM. Вот, пожалуйста, у меня есть Fedora 19 и Win 2012 R2 STD. И здесь у нас с вами видно, что шаблоны абсолютно те же. И мы можем с вами там создать виртуальную машину. Ну, мы не будем этого дожидаться. Просто покажем, что это все работает.
Название я. Так.
Да, ну,
в общем-то, это
принципе,
последняя демонстрация. Да. Вот. Сейчас отвечаем на вопросы. Если кому что интересно, можем показать дополнительно в рамках сессии ответов на вопросы. Но сейчас вот те вопросы, которые к нам пришли уже.
И последнее, буквально в завершение, что скажу, что поскольку Azure Pack и контроллер работают через SPF, через Service Provider Foundation, мы также можем на самом деле использовать инструменты Visual Studio для того, чтобы управлять более, так скажем, прикладном формате нашими виртуальными нагрузками, облаками и так далее.
Ну да.
Полный цикл.